Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Московский городской суд продолжает рассматривать дело в отношении 12 обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади. Европейский союз намерен подать в суд Всемирной торговой организации иск против России. Международная организация Transparency International представила доклад о коррупции в мире. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в эти минуты Московский городской суд продолжает рассматривать дело в отношении 12 обвиняемых в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. За процессом в здании суда следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Вот что она рассказала незадолго до нашей программы.
Заседание по так называемому делу 12 в Московском городском суде сейчас продолжается. Сторона обвинения и защитники допрашивают свидетеля, который на Болотной площади 6 мая прошлого года был заместителем начальника оперативного штаба. Стороны задают ему вопросы, касающиеся согласования мероприятия, того, как производился проход на шествие, затем на митинг, где стояли ограждения, сколько было людей. В частности, свидетель рассказал о том, что он видел, как начались, по его мнению, массовые беспорядки. Видел начало сидячей забастовки, когда Сергей Удальцов, по его словам, начал призывать людей оставаться сидеть на местах и не двигаться дальше в сторону митинга на Болотной площади. Также он видел начало прорыва и, как говорит свидетель, видел факты применения физического насилия по отношению сотрудникам полиции. Как он поясняет, он видел, как демонстранты, активная группа 300-400 человек, срывала шлемы, бросала камни, бутылки в сотрудников полиции, и на призывы прекратить эти действия они не реагировали. Допрос этого свидетеля пока продолжается. До этого по ходатайству стороны обвинения были изучены письменные материалы дела, часть письменных материалов дело, это в частности была медицинская экспертиза потерпевшего сотрудника ОМОН Архипова, которого стороны допрашивали на прошлом заседании. Как напомнила сегодня сторона обвинения, потерпевший Архипов получил камнем внешнюю часть подбородка, в результате чего испытал боль, и поэтому считается потерпевшим по этому делу. Сторона защиты и подсудимые ходатайствовали о том, чтобы исключить вот эти материалы, эту экспертизу из дела, поскольку это была копия, неизвестно, как попавшая в материалы дела, как говорят адвокаты, на ней нет ни подписи, ни печати, она могла быть просто фальшивой экспертизой. И, как еще раз сказал адвокат Дмитрий Аграновский, суд так и не установил, каким образом потерпевший Архипов получил статус потерпевшего, поскольку во время допроса на прошлом заседании он сказал, что он не чувствует себя потерпевшим от непосредственно подсудимых, а в целом от событий 6 мая. Сегодня поддержать так называемых узников Болотной, в частности, пришел Алексей Навальный. Говорили, что он здесь в качестве свидетеля, но после перерыва он уехал из зала суда. Был также сопредседатель партии «Парнас» Владимир Рыжков, и «Радио Свобода» побеседовала с ним в перерыве. Он, в частности, поделился своим впечатлением, что судья все-таки делает уклон в сторону обвинения, к сожалению, для подсудимых. Кроме того, здесь были члены Координационного совета оппозиции Петр Царьков и Александр Рыклин. И напомню, что на скамье подсудимых 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции.
За делом, за процессом по так называемому болотному делу следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Время свободы». Европейский союз намерен подать в суд Всемирной торговой организации иск против России. Предметом разбирательства, как сообщает агентство «Интерфакс», станет действующий в стране утилизационный сбор на автомобили, введенный в сентябре прошлого года. О том, чем недовольны европейцы, рассказывает Иван Трефилов.
Иск Европейского союза к России по поводу законности введения утилизационного сбора на автомобили станет первым для страны разбирательством в рамках ВТО после присоединения к этой организации в минувшем августе. Евросоюз уже давно заявляет о том, что новое правило ввоза на российскую территорию импортных автомобилей ущемляет права европейских автопроизводителей. Теперь справедливости этих обвинений придется разбираться экспертам Всемирной торговой организации. Процедура рассмотрения таких исков, как отмечает профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский, там уже давно отлажена.
Это так называемая квазисудебная процедура, в ходе которой в органе по разрешению споров группа независимых экспертов, специально, так сказать, приглашенных для данного разбирательства, анализирует, действительно ли здесь было нарушение справедливых условий конкуренции. Наш партнер, Европейский Союз, как раз обвиняет российскую сторону, что мы ввели вот утилизационный сбор, его условия таковы, что нарушается справедливая конкуренция для европейских экспортеров с одной стороны и производителей российских с другой.
Утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили был введен в России с 1 сентября 2012 года. Причем он распространялся как на технику, производимую на территории страны, так и ввозимую из-за границы, за исключением стран таможенного союза. Однако для компаний, добровольно согласившихся обеспечивать в будущем безопасную утилизацию своих автомобилей, этот сбор был отменен. Такие обязательства взяли на себя все основные российские автопроизводители. Впрочем, как предполагает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, при введении такого сбора правительство думало отнюдь не о проблеме утилизации старых автомобилей.
На мой взгляд, введение утилизационного сбора для импортируемых автомобилей фактически было компенсирующей мерой снижения импортных пошлин на новые импортные автомобили. Дело в том, что со вступлением России в ВТО импортная пошлина на новые автомобили снизилась с 30% до 25%. И для того, чтобы это снижение не вызвало активный рост импорта новых автомобилей, немного ранее российское правительство ввело утилизационный сбор на новые импортные автомобили. В то же время российские производители на внутреннем рынке должны были обеспечить гарантии создания утилизационных мощностей автомобилей и гарантировать последующую утилизацию собственных автомобилей по прошествии определенного срока их эксплуатации.
Согласно правилам Всемирной торговой организации, у участника спора есть 2 месяца, чтобы попытаться урегулировать возникшие разногласия. В этом случае, продолжает Алексей Портанский, само разбирательство на уровне ВТО будет прекращено.
Если же по ходу разбирательства стороны не найдут возможности договориться, тогда вот эта вот группа экспертов, они выносят решение, ну, к примеру, что да, действительно, российская сторона виновата. Ну, это я к примеру говорю. И тогда российской стороне может быть предложено устранить вот это вот несправедливое условие конкуренции, то есть изменить характер взимания или форму взимания этого утилизационного сбора, чтобы условия были одинаковые. При этом может быть дополнительно решение, скажем, выплатить какую-то неустойку пострадавшей стороне.
Формально Россия к примирению с Евросоюзом отчасти уже готова. Еще в мае в правительстве страны были подготовлены поправки в законодательство, которое распространяет утилизационный сбор и на российских автопроизводителей, лишая их конкурентного преимущества. При этом о полной отмене самого дополнительного налога чиновники даже и не говорили, что, по мнению Андрея Рожкова из «Метрополя», вполне объяснимо.
Если, конечно, мыслить в категориях сценарного анализа и предполагать, что Россия отменит утилизационный налог, оставив импортную пошлину без изменения, то, очевидно, при таком сценарии можно будет наблюдать рост продаж импортных автомобилей, который, скорее всего, будет замещать продажи автомобилей производителей внутри России. То есть вполне возможно, что импортеры будут выигрывать за счет уменьшения продаж внутренних производителей, в том числе заводов, которые были построены иностранными компаниями на территории России для сборки автомобилей на территории России.
Сейчас трудно сказать, устроят ли представители Европейского Союза планы России не отменять утилизационный сбор на автомобили, а лишь распространить его на всех автопроизводителей, в том числе и на российских. Но, как отмечают эксперты, судебное разбирательство по этому вопросу в рамках ВТО практически неизбежно. Предложенную правительством поправку Государственная Дума до летних каникул принять не успела. И сделать это она сможет в лучшем случае только осенью, уже после того, как истечет срок, отведенный для добровольного примирения сторон. Иван Трепьев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Международная организация Transparency International опубликовала доклад о коррупции в мире. Согласно документу, уровень коррупции вырос так же, как и желание граждан бороться с ней. Из запрошенных в России респондентов 50% полагают, что уровень коррупции в стране за последние два года увеличился. При этом более трети опрошенных считают, что он увеличился значительно. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Российские граждане не верят в эффективность борьбы с коррупцией. Таковы выводы исследования, проведенного специалистами международной организации Transparency International «Барометр мировой коррупции» 2013 года. Согласно исследованию, первое место по коррумпированности в России занимают государственные структуры. Об этом рассказал руководитель научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Юлий Несневич.
Барометр – это что? Это измерение давления. Так вот, на самом деле, если мы посмотрим с другой стороны на эти результаты, не чисто с коррупционной стороны, а с точки зрения того, как отношение к коррупции характеризует общество, по крайней мере, российское, мы точно увидим, что в обществе назревает давление. Знаете, вот есть такой термин «внутричерепное давление». Вот отношение граждан к коррупции, как мы видим, очень негативно, это еще и нарастающее напряжение в обществе. Вот это принципиально важно понимать. И, так сказать, последнее, почему это происходит? Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, коррупция воспринимается гражданами не только в России, во всем мире, как самая высшая форма социальной несправедливости. Но как несправедливость, коррупцию понимают все, независимо от политических взглядов. Вот это принципиальная важная вещь. И то, что в России, честно говоря, зашкаливает уже эта проблема, а это мы все прекрасно знаем и видим по результатам, это огромная вещь, которую власть, если она разумна, должна просто понимать и прислушиваться. Но у нас, к сожалению, власть действует совершенно в обратном направлении. Второе замечание. В большинстве стран мира, в 107, которые опрашивали, на первом месте политические партии по коррупционности. То есть, почему это происходит? Потому что в нормальной системе политическая партия – это основа формирования власти. В России на первом месте госслужащие. То есть, понятно, у нас перевернутая система. У нас госслужащие, как бы, они же и главные политические акторы, и с точки зрения людей – у них нет механизма воздействия. Ну, политические партии тоже на высоком месте, но на первом месте в России, в отличие от средней по всему миру, именно госслужба.
Среди тех, чью деятельность менее всего россияне связывают с коррупцией, средства массовой информации, НКО и религиозные организации. А вот в правоохранительной системе России, по словам заместителя директора Transparency International России Антона Поминова, несмотря на смены вывесок и реформирование, по части коррупции мало что изменилось.
У нас государственные служащие и полиция оказались с точки зрения населения наиболее подверженными коррупции. Значит, 74% наших респондентов поставили высший балл, то есть 5 баллов, сказали, очень коррумпированные государственные служащие. На втором месте недавно отреформированная полиция. То есть получилось, что вывески поменяли, форму поменяли, оценка их коррумпированности только выросла. Похожая история с судебной системой, она на третьем месте. Потом законодательная власть, которую мы с вами там переизбирали некоторое время назад. Политические партии, система здравоохранения, система образования следом идет, потом армия. И больше всего граждане все-таки считают, что наименее подвержены коррупции. У нас получились средства массовой информации, бизнес, некоммерческие организации, в наименьшей степени религиозные организации. Но, тем не менее, по сравнению с общемировыми тенденциями, это, конечно, очень высокие рейтинги. То есть вот эти оценки несколько пугают.
Традиции коррупции в современной России имеют давние еще советские корни. Впрочем, как заметил профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич, многое из того, что сейчас называется коррупцией, в СССР имело другое название.
У коррупции есть культурная составляющая, безусловно. Но дело заключается в том, что коррупция – это такой динамический процесс. Он идет и вширь, и вглубь. И некоторые традиционные вещи, которые раньше не воспринимались как коррупция, не только, кстати, в России, очень во многих африканских странах, вот традиция подарка, традиция патронирования своей семьи, она как бы культурная традиция. И сегодня вот эта культурная традиция, она сталкивается с тем, что это начинает приобретать коррупционную схему. это не значит, что в культуре этих народов есть коррупция. Это как бы совершенно обратная история. Я вам приведу простой пример. Многие из вас слышали, знаете, что в советское время был такой замечательный механизм, который назывался БЛАТ. То есть что-то делали по знакомству. Обратите внимание, как вот в этом опросе проявляется, что сегодня знакомство с органами власти, там, по-моему, 70% говорят, что это очень важно. Это трансформация вот этого БЛАТа, на самом деле, в другую форму. Но является ли это культурной традицией? По-моему, это не культурная традиция, это как раз антикультурная традиция. Это то, что было обществу навязано в свое время советской властью. Понимаете? Поэтому говорить о культурной традиции, я бы все-таки избежал этого. Другая проблема, что среди исследователей одно время бытовала история, что коррупция вот на уровне общения, это некий, так сказать, положительный эффект имеет, потому что она преодолевает бюрократические барьеры, там, где все... Ну, были проведены целые исследования, которые показали, что на самом деле это не так, потому что если вы начнете считать все затраты, то все равно это окажется дороже, чем идти некоррупционным путем. Но это людям надо объяснять.
Нынешнее исследование под названием «Барометр мировой коррупции за 2013 год» был проведен в 107 странах мира, и в нем приняли участие 114 тысяч респондентов. Данные нынешнего опроса свидетельствуют, что большинство опрошенных не доверяет прежде всего институтам, которые должны бороться с коррупцией. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Теперь уже бывший директор музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко Владимир Урин назначен директором Большого театра. На этом посту он сменил Анатолия Иксанова, который руководил формально главной театральной сценой России 13 лет. Это не плановая замена. Контракт Иксанова истекает в 2014 году. Решение, как пояснил министр культуры России Владимир Мединский, принято в том числе и в связи с серьезными проблемами в Большом театре. Об этих проблемах и перспективах нового руководителя Большого мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским театральным критиком Мариной Тимашевой.
С точки зрения человека, который наблюдает эту ситуацию извне, причина отставки только одна – бесконечная количество скандалов, которые сопровождают Большой театр, которые сотрясают его стены в течение очень и очень многих лет. Если мы говорим об относительно недавних событиях, то вся история, которая была связана с реконструкцией Большого театра, трудно судить, в чем был или не был виноват сам Иксанов, но, в общем, понятно, что там были очень серьезные проблемы, все время переносились сроки, все время увеличивались сметы. Некоторые люди, и особенно отличился на этом поприще Николай Цискоридзе, стали, в общем, обвинять руководство Большого театра в том, что деньги эти истрачены на ремонт, истрачены не так, не там и не тем образом, которым это следовало сделать. Все, что последовало в связи с самим Николаем Цискоридзе, потому что, видимо, крайне недовольна его поведением, его высказыванием на руководство Большого театра, билась в итоге и в течение тоже длительного времени этим занималась, того, что с Николаем Цискоридзе не продлили контракт. Мы даже пропускаем очень много каких-то скандалов. Последняя история была связана с балетом Евгения Онегина, премьера его обещана вот на ближайшие дни. И это балет знаменитейшего хореографа Джона Крэнка, который должны были перенести на сцену Большого театра. И в одном из составов исполнителей была занята Светлана Захарова. И вот несколько дней тому назад выяснилось, что обиженная Светлана Захарова отказалась танцевать балет, уже ей, в общем, отрепетированный. И, как говорят, отказалась на это сделать, потому что ее не поставили в первый состав. Виноват, опять же, в этом сам Иксанов или нет, судить невозможно, потому что считается формально, что это фонд Крэнка, и те люди, которые репетировали балет, определяют, кто именно из танцоров Большого театра достоин выйти на сцену. Первый вечер, но Светлана Захарова прима-балерина, этуаль, можно сказать, и только Большого театра, и вот она показала характер. Кажется, что вина основная Иксанова состояла в том, что он, можно сказать так, не очень гибкий руководитель, что вместо того, чтобы скандалы гасить, он каким-то чудесным образом их провоцировал. Или, во всяком случае, ничего не делал для того, чтобы прекратить их остановить.
Иксанов руководил Большим театром 13 лет. Это довольно большой срок. Это несколько поколений или пара поколений танцоров, по крайней мере. И случайного человека туда не поставят. Собственно говоря, что же могло произойти?
Изменилась ситуация в стране и изменилось, между прочим, руководство и министры правительства. За это время министра культуры Авдеева, допустим, поменял министр культуры Мединский. До сих пор Мединский ведет себя самым неприятным для творческой интеллигенции образом. Мы можем легко вспомнить ситуации, которые все время сопровождают его, то, что там связано с идеями слияния неэффективных институтов культурологии или институтов искусствознания. Вот нынешняя ситуация в Петербурге, в Российском институте искусствознания, когда просто весь коллектив трудового института оказывает сопротивление назначенцу новому Мединского. Поэтому мне кажется, что если бы министр культуры был какой-то другой, так как это было прежде, то, наверное, Иксанов оставался бы на своем посту и дальше.
Вы знаете, вот мне как простому зрителю, со стороны человека, читающему газеты и периодически беседующему с театральными критиками, кажется, что Большой театр неизлечимо болен. Я не могу понять, зачем Владимиру Урину, создавшему прекрасный коллектив с хорошим реноме и уже человеку все доказавшему, сейчас брать вот этот просто переполненный скандалами и проблемами театр. Неужели магия этой формально первой сцены страны так велика, что Урин неожиданно принял решение о том, что он заменит Иксанова?
Честно говоря, со вчерашнего вечера я сама ломаю себе над этим вопросом голову, потому что Урин действительно потрясающий руководитель, будь то кировский ТЮЗ, который он возглавлял, или он был вторым человеком в Союзе театральных деятелей, в Российском театральном обществе, то есть годы его работы там, и то, что сделано им в Московском музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко, но ни один человек не бросит в него камень, это просто выдающийся действительно директор, руководитель, администратор и все такое прочее. Как можно, с моей точки зрения, покинуть дом, выстроенный твоими руками, с по доброй воле, уйти от людей, которых ты сам все эти годы собрал в дивную, драгоценную команду, перейти в какой-то другой театр, пусть даже более знаменитый. Я, честно говоря, не понимаю. Это, видимо, понимают только очень крупные управленцы. Очевидно, когда человек вообще может оказаться директором такого значительного театра, как Московский театр имени Станиславского и Немировича Данченко, то это уже, значит, какие-то свойства личности, какой-то характер, то, что человек не может, добившись какой-то одной цели, остановиться на этой самой цели. Мы не знаем, что ему обещано, выдан ли ему какой-то карт-бланш. Невозможно об этом судить. Конечно же, возможности, в принципе, Большого театра больше. С другой стороны, и возможность быть похороненным в этом самом Большом театре, они тоже значительно.
Предположим сейчас, что Владимир Урин, о котором вы так хорошо отзываетесь, услышал это наше с вами интервью и назначил вас своим главным советником. С чего начинать в Большом театре? Менять репертуарную политику, пытаться примирить между собой группы артистов, актеров, что невозможно, видимо. Что там делать в первую очередь?
Сделать все для того, чтобы прекратить мести ссор из избы. Потому что на самом деле в Большом театре прекрасный оркестр, на самом деле в Большом театре прекрасные концертмейстеры, в Большом театре замечательный руководитель хора, в Большом театре огромное количество изумительных с мировыми именами вокалистов и танцоров, в Большом театре очень много интереснейших событий и вещей в репертуаре, приглашенных хореографов и приглашенных со стороны режиссеров. Иными словами, на самом-то деле в Большом театре все вовсе неплохо, но ужас в том, что люди... Немногие что-то понимают в оперном, балетном, сценографическом искусстве, но многие люди понимают что-то в скандалах. До тех пор, пока все, что происходит в Большом театре, становится достоянием общественности, а в этом, безусловно, каким-то образом виноват Иксанов, настоящий руководитель должен уметь скандалы эти гасить. Он должен быть дипломатом, он должен быть гибким человеком. И я очень надеюсь на то, что, по крайней мере, это Владимир Георгиевич Урин сделает, прекратить мести ссор из избы.
Марина, а нужно возвращать в Большой театр Николая Цискоридзе? Там же есть еще история, которую вы не упомянули, но которая тоже очень, ну, обо всем, как верно вы сказали, не скажешь, но которая очень громкая. Это история с Дмитриченко, трагедией Сергея Филина и группировками, которые вокруг них там концентрируются. Но это в том числе и имя Цискоридзе. Видимо, одна из причин его ухода может заключаться и в его какой-то причастности ко всей этой истории. Должен он сейчас работать в Большом театре или нет?
Очень многие люди вообще считают, что Цискоридзе не следовало бы танцевать по свойствам его личности, чертам его характера, прекрасных принцев, а надо было танцевать только злого гения в «Лебедином озере» и «Карабос». «Спящая красавица» Николай Цискоридзе, был прекрасный танцор. Николай Цискоридзе очень знаменитый танцор. Николай Цискоридзе к внешнему, опять же, миру повернут чрезвычайно улыбчивым, интеллигентным лицом очень образованного и умного человека. Возможно, было бы предложить ему какие-то экстраординарные условия, ну там, приглашенный. Допустим, сказать, что он не входит в штат театра, опять, но он танцует какие-то определенные партии. Или вернуть ему его педагогическую ставку, потому что есть основания полагать, что он хороший педагог. Или сделать его почетным кем-нибудь. Ведь существуют же такие разнообразные формы, правда, для того, чтобы удовлетворить оскорбленное самолюбие значительного артиста.
Там так много оскорбленных самолюбий, Марина, что, кажется, для всех и не придумаешь такое количество почетных должностей. Вы рискнете предположить, насколько удачной окажется поход Одиссея Владимира Волина в Большой театр?
Мне кажется, что для Большого театра это прекрасное приобретение. Мне кажется, что все, что вообще можно сделать в этом театре благородного, человеческого и нормального, Владимир Георгиевич сделает. Я не знаю, как это отразится на здоровье, характере, судьбе самого Владимира Георгиевича Урина.
С театральным критиком Мариной Тимашевой беседовал мой коллега Андрей Шарый. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас о важных международных темах. В итальянском городе Гроссетто сегодня начинается уголовный суд по делу о крушении в январе 2012 года круизного лайнера «Конкордия». Перед судьями предстанет бывший капитан Франческо Скеттино, который считается ответственным за гибель 32 человек. Бывшего капитана также обвиняют в том, что он покинул судно до того, как были эвакуированы пассажиры. Кроме того, в связи с гибелью «Конкордия» проходит еще целых 4 гражданских судебных процесса по разным искам, один из которых подал сам Скеттино, также считающий себя пострадавшим в этой истории. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Как считает судебный следователь Пьетро Молина, подписавший обвинительное заключение и передавший дело в суд, именно Франческо Скеттино является главным виновником трагедии, произошедшей 13 января 2012 года. В следственном заключении сказано: вначале Скеттино замедлил ход судна с тем, чтобы спокойно поужинать до запланированного подхода к берегу, а затем, наоборот, ускорил ход, доведя скорость до 16 узлов. Отягчающее обстоятельство в том, что Скеттино, как капитан, не оставил последним судно, терпящее бедствие, а сбежал с него на шлюпке. В ходе судебного заседания Франческо Скеттино должен будет ответить на все пункты обвинения, в том числе и по поводу оставления терпящего бедствие судна. По мнению судебного следователя Пьетро Молина, Скеттино фактически бросил на произвол судьбы сотни людей, пассажиров и членов экипажа, не способных спастись самостоятельно. Однако бывший капитан круизного судна «Конкордия», наоборот, считает себя спасителем.
«За моей спиной многолетний опыт, благодаря которому удалось эвакуировать 4000 человек. Следовательно, речь идет не о божественном провидении, а о чуде. То есть случившееся либо чудо профессионализма, выработанного годами работы».
Франческо Скеттино сам потребовал открытого судебного процесса, поскольку, по его мнению, в ходе прений ему удастся доказать свою невиновность. Тем не менее, бывший капитан, по совету адвокатов, пошел на досудебное соглашение с правосудием, что гарантировало бы ему скорый процесс без опроса дополнительных свидетелей и без проведения следственных экспериментов. Однако в деле есть загвоздка. Скеттино и его защита упорно отрицали наличие злого умысла в действиях бывшего капитана, на чем настаивало обвинение. Судебный следователь усмотрел в действиях Скеттино преступную халатность, однако не поддержал прокуратуру в отношении наличия злого умысла в действиях обвиняемого. Вот как прокомментировал ход судебного расследования адвокат подследственного Доменико Пепи.
«Мы потребуем направить дело на доследование, поскольку ясно, что в нем имеются значительные изъяны. Мы готовы к публичным прениям, на что дал согласие и наш подзащитный. Даже если процесс будет проходить по упрощенной и ускоренной процедуре, мы всегда заявляли, что он должен быть публичным, поскольку капитану нечего скрывать. Откровенно говорю, что обвинение в наличии злого умысла в действиях капитана по гражданскому иску продиктовано процессуальной логикой. Если потерпевшей стороне удастся изменить формулировку обвинения, то, само собой, отпадает досудебное соглашение сторон. Я думаю, что речь идет о стратегическом выборе потерпевшей стороны в ходе процесса. О форме, а не о содержании, поскольку вменять в вину злой умысел любому человеку может показаться чрезмерным. Речь идет о случайном происшествии. И, к счастью, пока еще не пришло никому в голову опровергнуть это.
Защита потребовала перекрестного допроса свидетелей в ходе судебного заседания и априорного оправдания бывшего капитана Франческо Скеттино по пункту обвинения в оставлении терпящего бедствие судна. Однако, помимо уголовного процесса, одновременно разворачиваются еще 4 гражданских, 2 из которых – иски о возмещении ущерба, а 2 других – трудовые споры. Сразу после кораблекрушения компания «Коста Конкордия» уволила бывшего капитана Франческо Скеттино с работы ввиду его несоответствия занимаемой должности и профнепригодности, а также предъявила ему иск о возмещении ущерба за нанесение урона имиджу компании. Со своей стороны, Скеттино предъявил встречный иск с требованием восстановить его в занимаемой ранее должности. Об особенностях судебного процесса по делу о кораблекрушении круизного лайнера «Конкордия» рассказал итальянский адвокат Рафаэле Рикарди.
В уголовном процессе Скеттино обвиняется в убийстве нескольких лиц при отягчающих обстоятельствах, и ему грозит по основному пункту обвинения тюремное заключение на срок 6 лет. К этому на усмотрение судьи могут добавиться еще дополнительные отягчающие обстоятельства. Вполне реально, что Скеттино может быть осужден, однако отбытие наказания в местах лишения свободы наступит только после окончательного вынесения приговора кассационным судом. Пока что речь идет лишь о процессе низшей судебной инстанции в отношении приговора, который он может подать апелляцию, а затем кассационную жалобу. В уголовный процесс был введен гражданский иск, поданный родственниками погибших в кораблекрушении. Следовательно, лично бывший капитан и компания «Коста Конкордия» в случае признания их виновными должны будут возместить материальный ущерб потерпевшим. Потерпевшим выступает на процессе также муниципальная администрация острова Джилья, потребовавшая возмещение ущерба в размере 40 миллионов евро.
А что вы можете сказать относительно трудового спора между бывшим капитаном и нанявшей его на работу компанией «Коста Конкордия»?
После происшествия с «Коста Конкордия» господин Скеттино был уволен за серьезные профессиональные недостатки. В свою очередь он подал иск с требованием восстановить его в занимаемой должности или же о возмещении ему материального и морального ущерба, нанесенного, по его словам, незаконным увольнением. Таким образом, в суде будут обсуждаться 2 встречных иска. Один его к работодателю, а другой работодателя к нему. По этому вопросу решение выносит кассационный суд, определяющий, к компетенции какого судьи относятся данные иски. Скорее всего, компетенция будет отнесена к тому же самому судье из Гроссетто. В связи с реформой рассмотрения трудовых споров к данному делу будет применена упрощенная и ускоренная процедура рассмотрения. Суть вопроса одна. Виновен ли господин Скеттино в случившемся и, в зависимости от этого, законным или незаконным было его увольнение?
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский адвокат Рафаэле Рикарди. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Действия пилотов во время посадки южнокорейского лайнера «Боинг 777» в Сан-Франциско, завершившейся крушением, являются главным объектом внимания экспертов, расследующих причины катастрофы. Между тем, американская пресса обращает внимание и на другой аспект трагедии, на то, как меры обеспечения безопасности современного лайнера и оперативные действия экипажа самолета и спасательных служб помогли предотвратить гораздо большее количество жертв, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
На третий день после крушения самолета авиакомпании «Эйжиана», совершавшего рейс из Сеула в Сан-Франциско, рабочая версия случившегося остается прежней. Авиалайнер с 3 сотнями людей на борту при заходе на посадку задел хвостом волнорез, отделяющий взлетно-посадочную полосу от Сан-Францисского залива, и развалился. Через считанные минуты фюзеляж самолета был объят пламенем. Единственная важная деталь, ставшая известной в понедельник, заключается в том, что самолетом в этот момент управлял пилот, впервые совершавший посадку Боинга 777. Эта деталь добавила веса предположениям о том, что причиной крушения стала ошибка пилотов. В понедельник представители Американского национального управления безопасности на транспорте подтвердили, что лишь за 4 секунды до удара самолета о землю, после автоматического включения системы аварийного предупреждения, пилоты осознали, что скорость самолета катастрофически занижена, и лайнеру не хватит тяги, чтобы совершить нормальную посадку. За 1,5 секунды они попытались резко повысить скорость, но было поздно. Независимые эксперты не скрывают изумления тем, что экипаж, состоявший из 4 пилотов, судя по всему, не обратил внимания на инструменты, фиксирующие скорость самолета. Штатная скорость захода на посадку самолета Boeing 777 – около 250 км в час. Скорость обреченного самолета упала до 190 км в час. При этом предварительные данные бортовых самописцев свидетельствуют о нормальной работе всех систем авиалайнера и о том, что экипаж не проявлял никакой тревоги вплоть до последних секунд полета. Эти данные свидетельствуют о том, что экипаж не уделял внимания показателям приборов, говорит бывший председатель Федерального управления безопасности на транспорте Питер Гетц. Во время посадки пилот, управляющий самолетом, несет ответственность за выведение самолета на посадочную полосу. Он держит в поле обозрения ориентиры на земле. Пилот, который сидит рядом с ним, наблюдает за показаниями основных приборов, за скоростью, высотой движения и другими данными. Тот факт, что они заметили катастрофическое снижение скорости и высоты самолета за 7 секунд до падения, не поддается объяснению. На мой взгляд, это классический пример того, что мы называем проблемами с распределением ресурсов в кабине самолета. Существовал ли между членами экипажа надлежащий уровень общения? Выполнили ли они вовремя все требования полетной инструкции перед заходом на посадку? Учли ли они условия, в которых находился авиалайнер перед началом снижения? Судя по всему, они этого не сделали. Профессионалы говорят, что посадка современного лайнера, считающегося одним из самых надежных пассажирских самолетов, в идеальных полетных условиях не представляла труда для профессионального пилота. Если подтвердится предварительный вывод о том, что все системы самолета работали нормально, то вина за инцидент ляжет на двух пилотов. Того, что впервые сажал самолет в Сан-Франциско, и второго, выполнявшего роль инструктора. Официальные представители Управления безопасности на транспорте призывают не спешить с выводами. В понедельник они вместе с представителями южнокорейских властей начали опрос пилотов самолета, которые, судя по всему, не пострадали в результате крушения. Между тем, катастрофа Боинга 777-го, по словам американских комментаторов, продемонстрировала и то, насколько возросла безопасность полетов и насколько эффективными стали меры спасения пассажиров. Пожарные и спасательные команды добрались до самолета менее чем через 3 минуты после крушения. К тому времени часть пассажиров уже выбралась из дымящегося фюзеляжа. Американские газеты рассказывают о самоотверженных действиях экипажа самолета, эвакуировавшего из горящей машины тех, кто не мог покинуть ее самостоятельно. Полицейские, первыми попавшие в салон самолета, передали пилотам свои ножи для того, чтобы разрезать привязные ремни тех пассажиров, кому не удалось расстегнуть их. Эвакуация огромного лайнера заняла считанные минуты. Когда останки фюзеляжа охватил огонь, в самолете уже никого не было. 127 людей, находившихся на борту, не получили никаких травм. 180 были доставлены в больницы. К понедельнику в больнице оставалось 19 человек, 6 в критическом состоянии. Многие из спасшихся пассажиров называют чудом свое спасение. Специалисты же говорят о новых мерах безопасности, предпринятых в американской гражданской авиации за 20 с лишним лет. Например, к 2009 году по требованию Американского управления безопасности на транспорте пассажирские кресла на всех новых самолетах должны выдерживать удар, эквивалентный 16-кратной перегрузке. В отделке самолетов применяются пожароустойчивые материалы, не выделяющие при горении токсичных газов. Мало того, при должной подготовке экипажа дизайн современных лайнеров позволяет эвакуировать пассажиров с потерпевшего аварию самолета за 90 секунд, даже если половина аварийных выходов заблокирована. Избежать значительных жертв в Сан-Франциско позволило и то, что скорость самолета была невысока, что помогло умерить силу удара фюзеляжа о землю.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к важной российской проблематике. Сегодня вечером в Петербурге на Марсовом поле должен пройти общегородской митинг, посвященный проблемам образования, культуры и науки. В рамках митинга на том же месте и в то же время свою акцию протеста проводят сотрудники Российского института истории искусств, известного как Зубовский институт. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Выйти на улицу петербургских работников науки и культуры заставили не только последние события, связанные с объявленной российскими властями реформой Академии наук, но также с положением, сложившимся в Институте истории искусств, Зубовском институте. Конечно, проблема коренится не в отдельно взятом институте, а в курсе на оптимизацию и модернизацию в сфере науки и культуры, взятом еще летом прошлого года. Именно тогда прозвучало предложение объединить два московских научных института – культура и искусствознания и Петербургский Зубовский институт в одну общую структуру со штатом 100 человек. Объяснялось это, естественно, стремлением к повышению эффективности работы и повышению зарплаты бюджетникам. После бурных скандалов и протестов сотрудников этих учреждений Институту искусствознания удалось отбиться и не потерять самостоятельность. Но идея слияния не умерла. Возникло новое предложение – воссоединение Зубовского института с петербургским филиалом Института культурологии. Сотрудники Зубовского института считали и считают, что Минкульт так настаивает на этом исключительно из желания понизить статус института до филиала, что позволит затем с легкостью его ликвидировать и забрать роскошный особняк на Исаакиевской площади, который граф Зубов подарил институту 101 год назад. Эта версия подтверждается многими фактами, в частности, странным визитом министра культуры Мединского и маэстро Гергиева, запомнившимся сотрудникам тем, что гости осмотрели подвал, чердак, одобрили наличие парковки и крепость паркета. А потом появилась заказная телепрограмма Караулова, где утверждалось, что директор приватизирует квартиры в особняке, хотя дело обстояло ровно наоборот. Директор Татьяна Клявина сопротивлялась до последнего, и квартиры были приватизированы только по суду. А потом возникло подложное заявление директора об уходе, за которое замминистра культуры пришлось извиниться, что не помешало этим летом директора уволить. А теперь новый директор, уже не избранный, а назначенный сверху, по всей видимости, собирается уволить главных бунтарей, защитников института, говорит глава правкома института Джамиля Кумукова.
Это приказ, который сдавал каждый директор ежегодно. Это новая женщина, которая называется исполняющая обязанности, фамилия у нее Фох. Она этот приказ не отменила. Более того, 1 июля на вопрос о режиме дня она сказала, сохраняется прежний режим. 4 числа, когда в институте не было научных сотрудников, но я приехала, когда она меня увидела в институте, вот она быстренько метнулась и стала составлять акт.
Акт об отсутствии на рабочем месте в течение 4 часов позволяет уволить работника за прогул. Теперь все сотрудники Зубовского института оказались под дамокловым мечом увольнений. Избегая этого меча и находясь на рабочем месте, они парализуют собственную работу, не имея возможности пойти туда, куда им нужно – в архивы, театры, музеи.
Я обратилась к юристу, с которым теперь я буду все свои действия согласовывать. Теперь у нас такой строгий режим. Каждый должен записаться, что он зашел. Если мы выходим даже, например, поесть или попить кофе, мы тоже должны записаться. Им даже предлагалось записывать тех, кто выходит покурить. Вот я сейчас нахожусь в таком режиме, поскольку такая откровенная слежка. Вот мне надо в библиотеку, да? Остановилась эта деятельность. Я не могу никуда уйти. Мы же занимаемся этой историей, культурой, искусством, науки. Эти же вы проходили уже все. Это же уже все было.
Джамиля Кумукова имеет в виду чистки 30-40-х годов, через которые прошел институт. При этом сегодня опасность слияния никуда не делась. Теперь Зубовский хотят слить с университетом культуры, говорит зав. Сектором театра Любовь Овес.
Несмотря на заверения министра Мединского, который приезжал в вечернее время, когда никого быть не должно было, но мы случайно знали, что он приедет. Аспиранты наши, взволнованные тем, что прошел слух о слиянии Российского института истории искусств, куда они поступали в аспирантуру, с Институтом культуры, где у них будет другая специализация, их не пускали. И председатель комплексной комиссии, которая приехала нас проверять, вот одну из наших аспирантов, которая вручала письмо, такая крошечка, толкнула ее, чтобы она, не дай бог, не вошла в приемную, эта девочка сильно ушиблась. А сейчас нам, значит, гарантировал Мединский, что нас ни с кем не будут сливать, но при этом то, что он произнес, очень всех напугало, что никаких псевдоученых они кормить не будут. Все темы, которыми занимаются ученые, должны быть полезны государству, да, и финансироваться будут только эти программы. Что расходится тем, что нам говорили до этого представители министерства, что будут сохранены темы фундаментальных исследований, И будут еще отдельно госзаказы.
Из речи министра культуры сотрудники сделали вывод, что их институт видится ему исключительно как прикладной, как один из подразделений Министерства культуры, что исключает нормальную научную деятельность. С большим пессимизмом смотрит на ситуацию член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
У меня по этому поводу есть одна единственная фраза, относящаяся к нашей власти. Это слон в посудной лавке. До сих пор я понять не могу, какое свинячье дело, скажем, администрациям, президентам, для того, как учить историю, культуру осуществлять, как осуществлять научные исследования. Их дело содействовать этой работе, но никак не осуществлять руководство. Фашистская Германия там имела Министерство культуры.
Цель митинга – не только выйти на улицу и прокричать свое неприятие политики властей в области науки, культуры и образования, говорит один из организаторов акции, депутат Законодательного собрания от «Яблока» Максим Резник.
Я стараюсь пригласить на этот митинг максимальное число людей в образовании, культуры и науки. Мне кажется, что сегодня нам всем необходимо, чтобы, да, в том числе и в Государственном собрании, работали структуры, которые непосредственно отношение имеют к проблеме. И я бы хотел, чтобы итогом этого митинга по меньшей мере стало бы создание такого вот координационного органа, который бы объединял все те общественные силы, которые заинтересованы в разрешении тех проблем, которые правда накопились, все это понимаете, все это видят.
Максим Резник подчеркивает, что дело не только в Зубовском институте и Академии наук. Это проблема системная, а потому бороться с опасностью надо сообща, всеми законными способами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Ржеве начались судебные процессы над местными врачами-педиатрами, которые в апреле этого года поддержали своих бастующих ижевских коллег. 3 из 8 медиков, обвинявшихся в организации несанкционированного пикета, оправдали за отсутствием состава правонарушения. Суды над остальными пройдут в среду и четверг. Ржевские медработники сфотографировались с плакатами на ступеньках своей больницы и выложили фото в интернет. Врачам, которые получают 6400 рублей в месяц, грозит штраф до 300 тысяч рублей. Ижевские медики, добившиеся выполнения своих требований сегодня, готовы выйти на митинг солидарности со своими коллегами из Тверской области. С подробностями корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Ржевские педиатры поддержали своих ижевских коллег в самый разгар организованной ими итальянской забастовки. Удмуртские врачи проводили голодовки и работали строго по инструкции со 2 апреля этого года. Они требовали повышения заработной платы, справедливого распределения полагающихся им надбавок, отмены штрафных санкций и оплаты сверхурочных. Врачи Ржевской центральной районной больницы очень хотели выразить солидарность со своими коллегами, ведь проблема-то у них общая. Они вышли на крыльцо больницы с плакатами, сфотографировались и выложили фото в интернет. Все заняло не более 2 минут. Но сейчас женщин обвиняют в организации несанкционированного пикета. Им грозят крупные штрафы. Одна из обвиняемых, врач-педиатр Татьяна Соловьева, объяснила, почему ржевские медики поддержали своих ижевских коллег.
Нам говорят, что это несанкционировано пикетирование было. А мы взяли, только сфотографировались и решили послать в интернет, выложить свою эту фотографию, что мы поддерживаем своих ижевских коллег. Решили написать плакат, что мы вас поддерживаем, ребята, что у нас точно такие же проблемы, как у вас.
А каково положение ржевских врачей?
Ужасное. Наша ставка составляет 6400. 10 тысяч вот эти есть стимулирующие надбавки. Но с 1 июля у нас теперь начинается балловый отчет, и идут вычеты вот с этих 10 тысяч.
А вы готовы пойти путем ваших ижевских коллег устроить забастовку?
Давайте мы пройдем наш этот суд, который, конечно, нас очень пугает. Ну, а дальше мы будем решать. Мы этот вопрос уже решаем с 2002 года. Пишем, обращаемся. Вот будем смотреть дальше, как будет.
А у вас есть понимание того, кто вам мстит за то, что вы вышли с плакатом в поддержку ижевских врачей на крыльцо своей больницы?
Вы знаете, нет, конкретно у нас нет никого. Мы тут вот как бы писали, что это с администрации кто-то посмотрел, вот, ну и дал вот это как бы ходу.
Говорила врач-педиатр из Тверской области Татьяна Соловьева. Ижевский врач Татьяна Мазаева, возглавляющая профсоюз медиков действия, возмущена тем, что ржевские власти пытаются наказать женщин-педиатров. Мазаева считает, что власть всячески пытается заглушить подъем активности медиков в борьбе за свои права, но призывает коллег не бояться. Ижевским врачам, несмотря на угрозу начальства, удалось добиться выполнения всех своих требований, выдвинутых на апрельской забастовке.
На самом деле, они ведь, врачи, выразили нам солидарность о том, что они согласны с нашими требованиями. На митинг они не выходили, ранее не плясали, выразили нам поддержку, солидарность. В принципе, мы ведь тоже чего-то добились, прося у нашего правительства хоть что-то.
Каковы итоги вашей забастовки?
Нам начали выплачивать стимулирующим, стали получать, в принципе, неплохие деньги. Штрафы отменили, вернули деньги за те, что штрафы сняли. Повышение зарплаты с 1 июля идет с учетом прикрепленные 10,5 тысяч, их не трогают теперь. И причем их должны учитывать еще при совместительстве. Платить будут вот эти стимулирующие не только терапевтам и педиатрам, но ведь и другим службам стали. Такие нетрадиционные, как говорится, специальности, всякие рентгенологи.
А вот. Насколько массовым было вот это такое протестное движение врачей в Ижевске в период этой итальянской забастовки?
В период итальянской забастовки участвовали в самой акции немногочисленно. Вот нас 11 человек. А поддерживали, в принципе, все. Многие сказали, мы просто-напросто боимся. Боятся террора, боятся потерять место работы, боятся попасть в неугоду. Такое вот отношение к себе.
Говорила ижевский врач Татьяна Мазаева. Во вторник ижевские медики и общественные активисты проведут митинг в поддержку ржевских медиков, которых обвиняют в организации несанкционированного пикета. Гражданский активист, пресс-секретарь созданного в Ижевске профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал напоминает, как реагировала местная власть на итальянскую забастовку врачей.
Власть реагировала двояко. Я бы сказал, даже некоторым таким шизоидным образом. То есть в ходе забастовки звучали очень жесткие заявления со стороны властей. Это президент Удмуртии призывал ФСБ разобраться с участниками голодовки и забастовки. И за теми, кто за ними стоит, как он выразился. Там обвинялись чуть ли не там, что это агенты иностранных государств. Тут проводят все эти мероприятия. Это с одной стороны. Я скажу так, что на 90% требования участников акции итальянской забастовки к региональным властям на настоящий момент выполнены. Из бюджета Удмуртии порядка там 1,4 млрд рублей дополнительно выделено на бюджетников.
А никому не мстят из тех, кто организовывал эту забастовку?
Угрозы такие были в ходе кампании. Давление такое было. Обещание дать волчий билет. Но ни одному из тех участников забастовки, которые держались вместе, ни один из них не уволен. Никто не подвергся какому-то административному взысканию. Врачи должны перестать вообще бояться. Сегодня каждый специалист на вес золота. А огромный дефицит кадров от 30% до 60% в разных регионах в стране. С врачом ничего нельзя сделать. Просто нужно иметь некое мужество и минимальную солидарность.
Это был гражданский активист из Ижевска Андрей Коновал. Официальный профсоюз медицинских работников, в который входят ржевские врачи, от их защиты уклонился. Президент Конфедерации труда России и член Совета по правам человека при президенте Борис Кравченко называет суд над женщинами-педиатрами позором и обещает им юридическую, моральную и материальную помощь.
25 лет занимаюсь профсоюзным движением, общественной деятельностью. Мы через многое проходили, многое видели, но такого еще не было. Тетки-педиатры вышли на крыльцо больницы на 3 минуты с плакатами для того, чтобы поддержать незнакомых им коллег. Никто их не видел, кроме фотографа, они сами друг друга снимали. И через некоторое время, я так понимаю, в интернете была опубликована эта фотография, и по этой фотографии составлен протокол полиции и заведено административное дело. На мой взгляд, это абсолютный нонсенс. На мой взгляд, это настоящий позор. Это позор тем полицейским, которые составляли этот протокол, тем судебным органам, которые приняли его к производству, и той администрации, которая закрывает на это глаза. Мы знаем, что там мэрия работала с этими людьми, там появлялась заместитель мэра, это все не просто так возникло. Наши юристы сейчас в Ржеве и готовы оказать помощь этим людям, хотя они даже не являются членами нашего профсоюза, они входят в официальный ФНПРовский профсоюз медицинских работников. Но мы, первое, сделаем все для того, чтобы они не понесли никакого наказания. Во-вторых, если им присудят денежные штрафы, мы, безусловно, возьмем уплату этих взносов на себя, потому что они поддерживали нашу производственную акцию. И, в-третьих, мы сделаем все для того, чтобы общественность узнала о том, как можно трактовать вот это вот новое законодательство о проведении массовых мероприятий, до какого маразма могут дойти те люди, которые пытаются этот закон таким образом применить.
Это был президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. Во время суда над ржевскими педиатрами члены независимого профсоюза медицинских работников «Действия» обещают провести в российских регионах акции в поддержку коллег из Тверской области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.